Сейчас православная церковь торжествует, возвеличивает и вспоминает события воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Вот уже прошло 25 дней, половина времени от воскресения Христова до праздника Святой Троицы. Этот день называется Преполовение. Праздник небольшой, но в жизни церкви он имеет важное значение, ибо мы слышим такие слова в тропаре, посвященные этому празднику. «Преполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестия, напой водами». Не о телесной жажде говорит Христос, и не о чувственной воде, нет. Он говорит о жажде душ наших и о благодати Святого Духа, которого имели принять верующие в Него. Итак, кроме телесной жажды, у нас есть жажда и духовная. И насколько для тела необходимы пища, питье, воздух, настолько и даже во много раз больше для души необходима благодать Господня, которая одна служит для нее и пищей, и питьем, и воздухом, которая заменяет все жизненные стихии. Как утолить телесную жажду, все мы знаем. Но как утолить жажду нашей души, как напоять душу водами Святого Духа, едва ли мы все знаем. С того времени, как мы родились водой и Духом Святым в таинстве крещения и миропомазания, облеклись во Христа и получили право именовать Бога своим Отцем, самым удобным и общедоступным средством для утоления нашей духовной жажды прежде всего является молитва к Отцу Небесному. «Просите только с верою в силу заслуг Христа, и дано будет вам. Если в чем и может отказать вам Отец Небесный, но в благодати Духа Святаго, необходимо для нашего вечного спасения, не откажет никогда. Каждый день мы утоляем жажду тела, и не раз, а несколько раз, но постоянно мы можем и должны утолять жажду души нашей через усердную молитву к Богу и ниспослание нам даров благодати. Другим и тоже очень важным средством для той же цели служит чтение Слова Божия. Священные книги написаны людьми святыми, пророками, апостолами и написаны по вдохновении Духа Святаго. Потому самые глаголы, изложенные в этих книгах, суть, дух и жизнь. Читая их с живой верой, усваивая их, мы естественно исполняемся Духом Святым, освежаемся веянием Его благодати. Если всяким словом, исходящим из уст Божьих, по свидетельству Спасителя, жив будет человек, то тем более бесчисленное множество глаголов Божиих, соединенных для нас в Божественном Откровении, в состоянии и напитать, и напоить, и оживотворить наши души. Читать Священное Писание для утоления нашей духовной жизни, жажды, мы можем так же часто и ежедневно, как и молиться Богу. Но важнейшим средством утоления потребностей всего нашего существа является приобщение святых тайн тела и крови Христовых. «Едущий мою плоть, — сказал Господь, — и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Этим средством для напоения себя водами благочестия мы не можем пользоваться постоянно, как молитвой и чтением Слова Божия, потому как таинство Евхаристии требует с нашей стороны достойного, предварительного приготовления, но мы должны заботиться о том, чтобы как можно чаще приготовлять себя к святейшему таинству и напояться через него струями небесной жизни. Наконец, нашу духовную жажду мы можем утолять и вкушением воды естественной, но освященной посредством священного действия Церкви, какое совершается и ныне в праздник Преполовения. Вся Церковь будет молиться Отцу Небесному, чтобы Он освятил естество наитием Святого Духа. Вода действительно освятится благодатью, и кто будет пить с верой освященную воду, тот, утоляя свою телесную жажду, невидимо будет напоять вместе с тем и свою душу благодатью Святого Духа. Таким образом, дорогие братья и сестры, пусть никто не жалуется, что у нас мало средств для утоления нашей духовной жажды или что они для нас малодоступны. Почти всеми ими мы можем пользоваться постоянно. Только будем помнить, что с нашей стороны всегда необходимо одно существенное условие – живая вера. Молимся ли мы Отцу Небесному о даровании Святого Духа, читаем ли Слово Божие, приступаем ли к причащению святых Христовых тайн, пьем освященную воду, мы непременно должны быть верующими. В этом-то смысле и сказал Спаситель: «Верующий в Меня не будет жаждать никогда».
Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест мой донести. Ты прошел славою свой сердистый путь, ты нес крест безмолвно, надрывая грудь. И за нас распятым много ты терпел, за людей молился, за врагов скорбел. Я же слав душою, телом так же слав, и страсти греховных я преступный раб. Я великий грешник на земном пути, я ропщу, я плачу, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепости, чтоб свои я страсти в сердце поносил. Помоги мне, Боже, щедрою рукой, не спошли терпение, радость и покой. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости.
Сегодняшний день хотелось бы с вами особенно обратить внимание на поведение в храме человека, который постоянно ходит в этот храм, или же человека, который первый раз приходит в храм Божий. Когда входишь в храм, ты должен ходить его с духовной радостью. Помни, что сам Спаситель обещал тебе утешить скорби. «Придите ко мне все труждающиеся и обременения, и я успокою вас». Всегда входи сюда со смирением и кротостью, чтобы из храма выйти оправданным, как вышел смиренный евангельский мытарь. Когда входишь в храм и видишь святые иконы, думай о том, что сам Господь и все святые смотрят на тебя. Будь в это время особенно благоговеен и имей страх Божий. Войдя в святой храм, сотвори 3 поясных, а в пост 3 земных поклона, молясь: «Боже, милости будем мы грешному». Затем, поклонившись направо и налево, пришедшим раньше тебя, стой на месте и внимательно слушай псалмы и молитвы, читаемые в храме, но не говори про себя иных, не читай их по книжкам отдельно от церковного пения, ибо таких осуждает апостол Павел, как удаляющийся от церковного собрания. Хорошо, если в храме есть место, где ты привык стоять. Проходи к нему тихо и скромно, а проходя мимо царских врат, остановись и благоговейно перекрестись и поклонись. Если же такого места пока нет, не смущайся. Не мешая другим, встань на свободное место так, чтобы было слышно пение и чтение. В святой храм всегда приходи заранее, чтобы успеть до начала богослужения, поставить свечи, заказать поминовение, приложиться к иконам. Если же опаздываешь, будь осторожен, чтобы не помешать молитве других. Входя в храм во время чтения шестопсалма Евангелия или после херувимской на литургии, постой у входных дверей до окончания этих важнейших частей службы. Благоговейно относись к церковной свече. Это символ нашего молитвенного горения пред Господом, Его Пречистой Матерью, святыми угодниками Божиими. Свечи зажигают одну от другой горящей, и оплавив низ ее ставит на гнездо подсвечника. Свеча должна стоять строго прямо. Если в день большого праздника служитель угасит твою свечу, чтобы поставить свечу другого, не возмущайся духом. Твоя жертва уже принята всевидящим и всезнающим Господом. Во время службы старайся не ходить по храму, даже до того, чтобы поставить свечи. Прикладываться к иконам тоже следует перед началом богослужения и после него или установленное время, например, на всеночной за еле помазанием. В православном храме во время богослужения принято стоять. Сидеть можно только во время чтения кафизм, псалтыри и парамий, чтения из Ветхого и Нового Завета, на Великой Вечерне, великие праздники и дни памяти особенно чтимых святых. А в остальное время разрешается сесть и отдохнуть только в случаях нездоровья. Впрочем, хорошо сказал о немощи телесной святитель Филарет Московский: «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя на ногах». В храме молись как участвующих богослужений, а не присутствующих только, чтобы молитвы и песнопения, которые читаются и поются, исходили от твоего сердца. Внимательно следи за службой, чтобы молиться именно о том, о чем молится и вся церковь. Если приходишь с детьми, следи, чтобы они вели себя скромно и не шумели. Приучай их к молитве. Если детям требуется уйти, скажи, чтобы перекрестились и тихо вышли, или сам выведи их. По старым нашим обычаям, мужчины должны становиться в правой части храма, а женщины в левой. Причастию или елеопомазанию также проходят отдельно, сначала мужчины, а затем женщины. Прохода от главных дверей к царским вратам никто не должен занимать. Женщины должны входить в храм скромно одетыми, в платье или юбке, с покрытой головой и желательно вообще без косметики. Во всяком случае, недопустимо причащаться святых тайн и прикладываться к святыням с накрашенными губами. Главное – это взаимная любовь прихожан и понимание содержания службы. Если мы будем входить в храм Божий с благоговением, если, стоя в церкви, будем думать, что находимся на небесах, то Господь исполнит все прошения наши. Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, Святая Православная Церковь чтит память святой мученицы Татьяны. По-народному называется этот день Татьяниным днем. Сегодня хотелось бы всех именинниц поздравить с Днем Ангела, пожелать им милости Божией, крепости духовной, здравия и благополучия. Всех вас с праздником!
Гласось мы, Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. и именем Господним противлялся им.
Сегодняшний день хотелось бы поговорить о вредных привычках, о пагубах, которые через некоторое время превращаются в страсть человеческую. Привычка – это вторая природа, говорит народная мудрость. И действительно, кто из нас, желая избавиться от той или иной вредной привычки, не убедился на собственном опыте, насколько это нелегко, а для иных и вовсе граничит с невозможным. Мы незаметно приобретаем привычки и однажды замечаем, что стали их рабами. И не они уже нас ублажают, но мы выполняем их волю, часто вопреки собственному духовному и телесному здоровью. От замедления во грехе, каком или от многократного повторения греха, учит Ава Дорофей, делается пристрастие или привычка ко греху. Пристрастие сие – или привычка, так сильно бывает, что как вторая природа человека влечет к тому, чему пристраститься. И чем более человек грех какой творит и медлит в том, тем сильнее в сердце его пристрастие углубляется. И хотя часто бывает, что человек несколько времени и воздерживается от страсти, но обычаем как веревкою некою, к той же блевотине привлекается. Всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде нежели они вкоренятся и укрепятся в вас и станут удручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать от них, потому что иное дело вырвать малую былинку, иное искоренить большое дерево. Назовем лишь некоторые привычки, наносящие вред нашему духовному и телесному здоровью. Хотя, конечно, невозможно счесть все наши скверные привычки, страсти, пороки. Например, священномученик Петр Дамаскин, живший еще в 8 веке, называет 298 свойственных человеку страстей. Понятно, что к сегодняшнему дню, то есть уже по прошествии тысячи лет, тысяч, даже более лет, их перечень значительно увеличился. Это значит, что еще более сетей раскинуто над нашим врагом, нашего. Это значит, что еще более сетей раскинуто над нами врагом нашего спасения. Особенно, дорогие братья и сестры, вредные привычки, переходящие в страсти, наиболее распространенные сейчас, хотелось бы назвать и на них остановиться. Это, конечно, привычка к сквернословию. Сквернословие, говорит епископ Варнава Беляев, гнусный порок, который в Священном Писании приравнивается к смертному греху. От него стонет мать-земля русская. Им растлены души и уста великих философов и писателей, которые еще стараются учить других добру и произносить вслух прекрасные слова, но никак не могут с ним справиться наедине, в кругу друзей, когда ничто уже не препятствует сдерживать себя. Какой страшная уже страсть приобрела в наше время влечение к употреблению спиртного, привычка к чрезмерному употреблению спиртного или же пьянства. Помни, брат, следующее, говорит по этому поводу одно древнее поучение: хотя вино поначалу и кажется вещью самой прекрасной, приятной и безобидной, но бесы очень любят ловить слабых людей на эту приманку. Часто и один стакан лишнего, часто и один стакан лишает бдительности, осторожности, и дьявол уже готовит сеть греха, в которую легко попадает тот, кто хоть немного забылся и расслабился. Каких только безумных поступков не творят люди в нетрезвом состоянии, порою просто беснуются, попадая в полную зависимость от злых духов, пляшут под их дудку, доходят до самоубийства. Еще пагубная привычка и страсть, которая сейчас не только среди взрослых братьев и сестер, но и среди подрастающего поколения, это привычка к курению. Употребление табака огрубляет личность, говорит кандидат медицинских наук, врач-анестезиолог Рябцев, затрудняя и делая невозможным восприятие самых тонких духовных сторон жизни, являющихся единственным источником истинной, непостижимой, совершенной радости. Впрочем, курильщик табака о совершенной радости ничего и не узнает. Курение – это преступление против второй главной заповеди о любви к ближнему. Грех хочется оправдать. Грешить – дело человеческое, оправдывать грехи – дело дьявольское. А каков будет для человека результат его измывательства над ближними? У святого Иоанна Кронштадтского сказано так: «Острие скорби, которое ты вонзишь невинно в чужое сердце, войдет и в твое сердце по строгому закону возмездия. Какую мерю мерите, такую и вам будет мерить». Не хочешь скорби, не делай ее и другому. За последние 10 лет они скатились еще ниже. Если раньше курящие стеснялись, выходили, слышали внушение, то сейчас они не видят и не слышат никого, кроме себя. Не желают терпеть никаких ограничений для своего «хочу». На ближних им полностью наплевать. Поэтому сейчас, по сути, они на деле готовы путем удушения убить ближнего и делают это. И постоянно себе лгут, закрывая глаза на это. Они насильники и убийцы для всех, кто с ними рядом, и для всех, кого случайно встретят на дороге. Табакокурение – это и форма медленного самоубийства. А самоубийство страшнее смертного греха, как посягательство на права Бога. Вот самые главные пороки, которые сейчас встречаются среди нас, среди нашего мира. И, конечно, хотелось бы сказать, братья и сестры, о безнравственности. Сколько было могучих государств, предостерегает митрополит московский Макарий. Сколько было цветущих городов в древности. Где они? Где Вавилон, Ассирия? Где Римская империя и Византия? Все они пали. Когда началось падение их? Тогда, когда стала падать нравственность в народах. Так повествуют об этом бытописатели. Итак, если начинает предаваться пороку целый город, целое государство, то ждать можно беды на весь город, на народ всей страны. За общественные грехи бывают и общественные бедствия. Вот какая опасность грозит нашему городу и нашей стране, если соблазн сделается всеобщим, если он не будет устранен своевременно.
Благословен Владыку!
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его.
Бог Господи, явися, Бог, благословен гряды, во имя Господне.
Обышедшим душамям и именем Господним противлякся и
Господи, явися нам, благословен гряды, во имя Господне.
Не умру, но жив буду, и повем дела Господня.
Господи, явися нам, благословен гряды, во имя Господне.
Его же не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших.
О Господи, явися нам, благословен гряды, во имя Господа. Его же виден на
Богородице, спаси нас.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
И ныне, и пресвятая, и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
И ныне, и пресвятая, и во веки веков. Аминь. Спаси от бед, рабы Твоей Богородице, якоси по Божию к Тебе прибегаем.
Добрый день, братья и сестры, слушатели радиопередачи «Меридиан». В евангельских повествованиях мы неоднократно слышим, когда Господь провозглашает Царство Божие не открытым текстом, а притчами. И в одной из притч Господь говорит о Царстве Божьем, которое подобно, если бы человек бросил семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Это притча о сеятеле. Здесь говорится о таинственном взаимодействии человеческой души с семенем Слова Божия. Бывает, что даже не вполне осознал услышанное слово, но оно все равно упало в душу и принялось. Один человек, хотя довольно поздно, стал верующим, но с 6 лет помнил, как бабушка рассказывала ему об Иосифе, которого братья из зависти продали в рабство, и что было потом. Все остальное, прочитанное или услышанное в детстве, забылось, а это запомнилось, потому что душа создана Богом, создана для истины, и всякое слово истины падает в душу, как в родную землю. И вот проходит время, человек живет, как жил раньше, и вдруг он видит, появился зеленый росток, и душа уже требует более углубленного знания. Появляются вопросы, что делать, как жить, что можно, а что нельзя. Но иногда человек, хотя и хочет, но еще не может жить по истине, и задает эти вопросы не для того, чтобы выполнить, но спрашивает со скрытым страхом, что ему запретят и насильно заставят отказаться от чего-то привычного. Он спрашивает, а можно ли смотреть телевизор, а можно ли красиво одеваться, а можно ли работать на такой-то работе и так далее и тому подобное. Тяжело слушать такие вопросы и тяжело на них также и отвечать, потому что они христианству очень далеки. Или же, можно сказать по-другому, не с того конца. Ведь христианство – это не тюрьма, порог которой едва переступишь, как сразу лишаешься всего дарового и привычного. В землю твоей души упало зерно Царствия Небесного. Ты жил, делал свои дела, ничего не зная о нем. И вот, без твоего старания оно дало росток. Никто тебя не заставляет бросать привычное для тебя. И только по поводу прямого греха Слово Божие говорит резко и определенно, ибо опасаюсь, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы не оплакивать многих, которые согрешили прежде и не покаялись. Таковым апостол даже говорит, когда опять приду, не пощажу. Об остальных делах человеческих он же говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Твоя главная теперь задача – не затоптать появившийся росток. Читай Слово Божие и соблюдай молитвенное правило, хоть понемногу, но обязательно каждый день. Хотя бы на 2 часа в неделю приди в храм Божий для совместной со всей церковью молитвы. А во всех своих мирских делах внимательно смотри, все ли идет тебе на пользу, и не стал ли ты рабом чего-либо. А Господь в свое время произведет и колос, и чудесное зерно в колосе. И вкусив этого доброго плода, почувствуєш і горіч других плодов, і безплоддя многих своїх дел. І сам, друг, потеряєш вкус к тому, що рані любив, і сам отвратишся от того, от чого рані считал невозможним отвратиться. Твоя душа, прийнявшая семя і пронизанная пущеними им корнями, сама захочет доброго і істинного. І с удивлением увидиш, как это самое малое зерно стало больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. А дальше Господь говорит, что едва только созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва. Для нас всякая смерть случайна, несправедлива или же жестока. Но на самом деле она всегда Божье дело. Сказано немедленно, чтобы не перезрело и не осыпалось. Будем же уповать на силу принятого нами семени Царства Небесного. И даже если у нас еще нет решимости выбрать спасительный тесный путь, будем по крайней мере готовы к тому, что Господь сам протащит нас этим тесным путем зерна и вытащит из тьмы к свету. Окончив притчу о сеятеле, Господь возгласил, кто имеет уши слышать и дослышит. Все мы имеем уши. Когда играет музыка, мы слышим все. Когда поют песни, мы тоже слышим. Когда ведутся пустые или вообще мирские разговоры, мы навостряем уши и внимаем. Когда же говорится проповедь Божие Слово, мы пропускаем ее мимо ушей. Для того, чтобы слышать и воспринимать, надо иметь особый слух, слух духовный. Это благое произволение. Слова Господа, кто имеет уши да слышит, содержат и грозное предостережение. Оттого примем мы или не примем Божественное Слово, принесем плод или не принесем, зависит наша вечная участь. И так мы должны быть не камнем, не тернием, а хорошей землей. Мы должны, во-первых, принять слово евангельской проповеди, не пропускать его мимо ушей по народной поговорке. Затем мы должны не дать слову забыться из-за постоянных развлечений, не дать земным попечениям заглушить его. Наконец, мы должны потрудиться в борьбе с самим собой и в исполнении Божьих заповедей. Тогда и мы принесем духовный плод и спасем свою душу.